Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Патрушев связал большие долги в энергетике, в Северокавказском федеральном округе с хищениями и завышенными тарифами. Об этом с пометкой «Срочно» сообщает агентство ИТАР-ТАСС, а РИА Новости добавляет: в 2018 году в Северокавказском федеральном округе выявлено 387 преступлений в сфере энергетики на 524 миллиона рублей. Но это то, о чем в эти секунды сообщают информагентства, а мы пойдем по другим новостям. Доклад прокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы в Соединенных Штатах Америки в 2016 году назвали победой президента Дональда Трампа. Такое заявление сделали его юристы. Это сообщает CNN. После 17-месячного расследования, показаний 500 свидетелей, почти 3000 повесток, исполнение 500 ордеров на обыск, рейдов по утрам, изучение 1,5 миллионов страниц документов и беспрецедентного уровня взаимодействия со стороны президента, очевидно, никакого правонарушения не было, заявили представители главы государства. Они также понадеялись, что подобного рода злоупотребления против президента страна больше не допустит. Доклад Роберта Мюллера был опубликован 18 апреля. В нем утверждается, что сговора президента или других американцев с российскими властями на выборах 2016 года не было. Отмечается, что члены команды Трампа открыто сотрудничали с прокурорами и давали все необходимые показания. С нами на связи Александр Домрин, профессор факультета права Высшей школы экономики. Александр Николаевич, здравствуйте.
Владимир, добрый день.
Ну, теперь уже все, окончательно опубликовали доклад Роберта Мюллера. Что меняется для Дональда Трампа, ваша оценка?
Не совсем так. Конечно, сначала Палате представителей, которая сейчас контролируется демократами после ноябрьских выборов в Конгресс США, демократов не устроило то, что из этого доклада была только выжимка на 4 страницах. Кстати, совсем не обязательно было представлять комиссии Мюллера Палате представителей или каким-то комитетам, включая комитет по разведке, полный доклад. Но сейчас команда Трампа пошла на уступки. Конечно, сейчас Палата представителей может ознакомиться со всем докладом, но им этого, естественно, мало. Вы знаете, когда Мюллер опубликовал свой доклад, все-таки это очень длительный был период работы, вы сказали, поправьте меня, я с начала вашей новостной программы вас слушал. Вы сказали, по-моему, 14 месяцев работы. На самом деле 22 месяца.
17 месяцев, да. Но да. Это цитата юристов Дональда Трампа.
Да, то есть тут можно считать, конечно. Это ни в коем случае не упрек вам или вашей замечательной радиостанции. Сколько денег израсходовали на эту работу, тоже разные оценки. Я видел от 25 миллионов долларов до 35 миллионов долларов американских налогоплательщиков. 2800 повесток, 500 свидетелей. Причем среди свидетелей оказался даже Дмитрий Саймс. Ну, кроме того, что он республиканец, вообще ни сном, ни духом, он никак с комиссией, никак с командой Трампа не связан. Но даже его заставили давать объяснения и показания. Ну, что получается, был такой стон на американском телевидении, когда и в американских СМИ, которые почти полностью контролируются демократами, когда комиссия Мюллера обнародовала этот свой доклад. Рэйчел Медоу на MSNBC чуть ли не рыдала в голос. Маша Гессон, известная наша и американская журналистка, напечатала статью в журнале «Атлантик» о том, что «ну как же так, товарищ Мюллер, мы так тебе верили, как, может быть, не верили себе». Сейчас Мюллера затаскают, конечно, как это он смог не найти сговора, когда мы, демократы, были абсолютно уверены в том, что Трамп – это марионетка Кремля.
Но, да, Александр Николаевич, но здесь важны полутона. Роберт Мюллер ничего не утверждает, что ничего не нашел. Просто доклад свидетельствует о том, что недостаточно доказательств для того, чтобы предъявить обвинение Дональду Трампу. Это выводы причем Министерства юстиции, а не Роберта Мюллера.
Ну, конечно, если нет доказательств, то можно предположить, что такие доказательства могут быть в конечном итоге найдены. Да. Вот, да, вот на это, конечно, сейчас демократы, клинтоноиды и будут делать будут строить свою работу, будут приглашать, уже они демократы в палате представителей будут приглашать каких-то потенциальных свидетелей. Будут приглашать самого Мюллера. Как это так, товарищ Мюллер? Ты не нашел сговора, когда мы-то абсолютно в этом уверены, а мы другого объяснения победе Трампа в 2016 году, мы, демократы, не можем найти, кроме как это рука Кремля, рука Москвы. Поэтому нет, конечно, отвечая на ваш первый вопрос, и главный вопрос, демократы успокоятся? Нет, естественно, нет. И на этом фоне Трамп идет на перевыборы, и совсем скоро, в 2020 году, он на этих выборах победит. Вот после этого уже будем смотреть, как он будет со своими оппонентами разбираться.
Позвольте, а как он может, вот так вы уверенно заявляете, что он победит, но здесь вот эта карта, по сути, не отыграна, она будет использоваться дальше против того же Дональда Трампа, где будут делаться заявления из серии «К сожалению, Роберт Мюллер не смог собрать весомых доказательств для того, чтобы предъявить прямые обвинения Дональду Трампу, но все-таки есть, сохраняется уверенность, что что-то было». Примерно так это будет разыгрываться.
Вы знаете, я в августе 2015 года в одной из моих статей написал о том, что Трамп победит. Это было в августе 2015 года. Также откровенно и уверенно вам сейчас говорю, в апреле 2019 года, что он будет переизбран в 2020 году, в ноябре 2020 года. А почему я в этом так уверен? Вы знаете, вот чем больше раскручивает этот маховик против легитимно и законно избранного президента США, тем больше оскорбляются сторонники и избиратели Трампа, которые сами это прекрасно знают, что мы, великий американский народ, избрали этого президента. Демократы нам пытаются объяснить, что его избрали в Москве. Поэтому это совершенно нормальная будет реакция нормального американского народа, избирателей Трампа, которые его переизберут совсем скоро.
Ну и важная деталь того же доклада про российское вмешательство. Насколько я понимаю, для американской публики, как для республиканцев, так и для демократов, уверенность в том, что Россия, да, вмешивалась в выборы, она остается.
Ну, вот тоже очень лукавое это утверждение. Ну, как мы вмешивались? Если мы вмешивались, то, значит, мы избрали Трампа. Если Мюллер не находит оснований для того, чтобы найти руку Кремля, то как же мы вмешивались?
Ну, так. Это очень... Вмешались по собственной инициативе, сговора нет, не было, но так или иначе Россия пыталась повлиять. Вот ключевое «пыталась повлиять» — это не означает, что за Россией остался решающий выбор.
Ну, вы, опять-таки, Владимир, смотрите, я задолго до выборов Трампа, задолго до выборов 8 ноября 2016 года создал в Фейсбуке группу «Русские за Трампа». Можно ли считать меня рукой Кремля и попыткой русских вмешаться в выборы Соединенных Штатов? Нет, это не была попытка вмешательства, это было прогнозирование. Кстати, среди российских экспертов прогнозируют победу Трампа примерно 5% наших экспертов, включая меня. Остальные, как вы помните, легли под Хиллари Клинтон.
Да, смотрите, это ваша трактовка, что это было прогнозирование, но легко и непринужденно в Соединенных Штатах это могут трактовать ровно как попытку вмешательства.
Ну, пусть прогнозируют, пусть трактуют, на самом деле. Мы-то знаем, и Трамп прекрасно знал, почему в интересах Трампа была работа комиссии Мюллера. Сам-то Трамп знал, что не было вмешательства и что не было сговора. Поэтому, ну вот, это геббельсовщина, вы знаете, американских СМИ. Она саморазоблачительна. Совсем скоро американской публике будет просто стыдно за это позорище, которое демократы устроили после выборов Трампа.
Позвольте, но на это не похоже. Если посмотреть на последнее вручение Пулитцеровской премии, то, опять же, в мейнстриме, или, скажем так, среди номинантов, те, кто получил эту премию, были прежде всего те, кто расследовал именно русское вмешательство и возможный сговор Дональда Трампа с Кремлем. И они получили Пулитцеровскую премию. Поэтому вот уверенность в том, что они были правы, она сохраняется.
Нет, ничего подобного. Теперь после комиссии Мюллера, а эту премию вручали в прошлом году, когда действительно получили Пулитцеровскую премию сторонники Раша Гейта, год спустя, когда был опубликован доклад Мюллера, они должны эту премию на самом деле вернуть обратно.
Хорошо. Смотрите, для Трампа вот здесь вы сразу сказали, что толком ничего не меняется, атаки на него продолжатся, но с другой стороны, появляется ли у него возможность для маневра в этих обстоятельствах, или по-прежнему он, скорее всего, будет вынужден следовать вот той парадигме, которая уже была выбрана?
Знаете, я редко когда соглашаюсь с российским МИДом, я вот из тех независимых экспертов, от которых ничего не зависит. Но в данном случае я абсолютно согласен с Лавровым, когда он говорит о том, что то, что сейчас происходит в российско-американских отношениях и неспособность Трампа пойти даже на нормализацию этих отношений, что это не его вина, а его беда. Я не думаю, что до его переизбрания в ноябре 2020 года что-либо изменится в российско-американских отношениях. Он не будет портить отношения со своим окружением, он не будет портить и пытаться выстроить какие-то или делать какие-то вообще заявления, шаги в сторону нормализации отношений с Россией именно из-за того, что его в очередной раз будут мочить как марионетку Кремля.
А почему ситуация может или должна измениться после 2020 года?
После 2020 года уже ничего не будет, ему ничего не будет страшно, он будет уже хромой уткой, на третий срок в Америке нельзя идти президенту. И это, вы знаете, вот, если параллель какая-то у меня есть, то это первый срок, с моей точки зрения, первый срок Путина был третьим сроком Ельцина. Когда была такая своего рода договоренность закулисная, что ты не трогаешь моих людей, Касьянова, Волошина и так далее. И только после переизбрания Путина была возможна уже и Мюнхенская речь, и более суверенная политика Российской Федерации. Я точно то же самое ожидаю от Трампа после 2020 года.
Спасибо. Это был Александр Домрин, профессор факультета права Высшей школы экономики. А мы идем дальше.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Председатель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа «За жизнь» или «За життя» Виктор Медведчук посоветовал лидеру президентской гонки на Украине Владимиру Зеленскому пойти на сделку с Москвой после возможной победы на выборах. Интервью с украинским политиком опубликовано на сайте Reuters. По словам Медведчука, в случае, если Зеленский пообещает закупать газ напрямую из России, а не через европейские компании, Киев сможет не только получить хорошую скидку, но и вернуть контроль над территориями ЛНР и ДНР. Политик утверждает, что для достижения соглашения потребуется несколько месяцев и еще около 6-8 месяцев на его полную реализацию. Необходимость диалога с Москвой Медведчук объясняет в том числе и экономическими интересами Украины. В случае достижения сделки политик обещает поток российских инвестиций на Украину. Он напомнил, что за 5 лет президентства Петра Порошенко Киев терял около 20 миллиардов долларов в год из-за экономического разрыва с Москвой. Мы не говорим, что Россия и Украина должны целоваться и обниматься друг с другом. Мы говорим о восстановлении прагматичных экономических отношений, подчеркнул Медведчук. По словам украинского политика, Кремль готов к подобной сделке. Чтобы добиться ее реализации, Медведчук обещает Зеленскому поддержку его партии «Оппозиционная платформа «За жизнь» в Верховной Раде. В то же время Зеленский в недавнем интервью РБК «Украина» заявил, что не собирается создавать парламентских коалиций с экс-регионалами, к которым относится и партия Медведчука. С нами на связи Владимир Корнилов, политический обозреватель России сегодня. Владимир Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как можно оценивать возможность восстановления экономических связей России и Украины, ну, если все пойдет по тому сценарию, который предлагает Медведчук?
Ну, пока, честно говоря, это благие пожелания, не более того. То есть этот сценарий не прорисовывается в кампании Зеленского, в команде Зеленского. Зеленский, как вы верно заметили, четко и недвусмысленно дал понять, что он не собирается блокироваться как минимум до выборов парламентских ни с Медведчуком, ни с Порошенко, поставив их на одну доску. И, во всяком случае, пока что этот сценарий не кажется реалистичным ни для кого. Так что при этом, конечно же, это благие пожелания. Действительно, рано или поздно станет вопрос о налаживании, хоть каком-то налаживании отношений между Россией и Украиной и выстраивании диалога. Но пока что надо тут тоже понимать, ведь в этом году президента Украины, кто бы им ни стал, останется Порошенко или станет Зеленский, в любом случае надо будет возвращать гигантские долги Украины Международному валютному фонду. Треть бюджета годового Украины зарезервирована под это. И мы должны понимать, что эти деньги МВФ дает Украине пока что исключительно под войну с Россией. Как только начнется выстраивание хоть какого-то диалога и наметится налаживание отношений, просто надо понимать, деньги с Украины стребуют, взамен ничего не дадут, и в любом случае станет вопрос о том, где брать эти деньги и как выживать украинской экономике.
И вот здесь возникает вопрос, а Россия в данном контексте помощница или нет? Ну, если возобновляется товарооборот, если какие-то связи, нарушенные за последние 4 года, будут пытаться восстановить, вот это насколько значимо будет для украинской экономики?
Конечно же, если представить себе, что отношения между Россией и Украиной пойдут на лад и начнут снова выстраивать более или менее нормальные отношения между Россией и Украиной, это даст определенный прирост украинской экономики, но на это потребуются годы. Ломать было гораздо тяжелее, чем будет строить. Пока что мы видим сокращение торговых, экономических отношений. На 1 июня, как вы знаете, намечены санкции, введение новых санкций, в том числе прекращение поставок нефти, нефтепродуктов на Украину. Вот это реалии пока что на данный момент. И если даже предположить, что вот все, Зеленский начнет переговоры, как Медведчук говорит, начнет реализовывать Минские соглашения, надо понимать, что возвращение к нормальному диалогу, к нормальным торговым отношениям не произойдет сразу. А деньги, которые задолжал Порошенко, в первую очередь, перед МВФ и другими кредиторами, нужно выплачивать сейчас, в этом году. И поднимать цены на ЖКХ, на тарифы, что обязалась Украина сделать дважды уже в этом году по договору с МВФ. Это в любом случае реалии.
Ну и вернемся к тем контрсанкциям, которые вы сами упомянули. Их накануне подписал Дмитрий Медведев, премьер-министр российского правительства. Есть еще оценка министра экономического развития Максима Орешкина, который заявил следующее. Суммарный оборот товаров, в отношении которых правительством России вводятся ограничения, оценивается более чем в 4 миллиарда долларов, что составляет почти 30% от общего объема товарооборота между Россией и Украиной в 2018 году. Выглядит как намек на то, что, в принципе, эти контрсанкции могут и не ввести в итоге, потому что, ну, это когда? 1 июня должно все наступить.
1 июня, да. Да. Но, опять-таки, ну, да, теоретически...
Это приглашение к диалогу все-таки или на что это похоже?
Да, это приглашение к диалогу, и слова Медведчука, это призыв к диалогу, и все это, в общем-то, действительно выстраивается в одну концепцию, но, подчеркну, диалог можно начать, диалог придется кому-то рано или поздно начинать, в любом случае нам придется договариваться о правилах мирного существования, нам, я имею в виду, не только Россию, Украину, ДНР, ЛНР и участников конфликта в Донбассе, в любом случае, когда-то это придется начинать, но в данных конкретных условиях, особенно до парламентских выборов на Украине, а мы же понимаем, что парламентская кампания стартует моментально сразу после закрытия участков на президентских выборах, вряд ли что-то возможно изменить в позитивном направлении. Вы же понимаете, как тот же Порошенко и другие противники Зеленского будут использовать подобный диалог и подобные переговоры во время этой парламентской кампании, а будущему президенту Украины в любом случае надо будет идти на парламентские выборы, я имею в виду его политической силы, с тем, чтобы хоть как-то получать хоть какой-то контроль за принятием законов в парламенте.
Ну вот смотрите, поддержка со стороны Международного валютного фонда – это, ну, 1-2 миллиарда долларов в год, и то это на перекредитование. Потери в случае, если Россия реализует свои намерения по контрсанкциям, более 4 миллиардов долларов в год. Как казалось бы, несоизмеримые потери от отказа сотрудничества с Международным валютным фондом и потери от контрсанкций со стороны Российской Федерации. В любом случае это не повлияет в ближайшие месяцы, полагаете?
Ну, честно говоря, МВФ – это не только миллиард-два миллиарда в год. Как от выделения кредитов МВФ, как вы знаете, зачастую к этому привязывается помощь, ну, на самом деле, кредита, именуемую помощью от Евросоюза, от Соединенных Штатов Америки и других кредитных организаций. Это, во-первых. А во-вторых, еще раз повторюсь, те долги, которые нужно возвращать Международному валютному фонду, они, в общем-то, в этом году вполне сопоставимы с теми средствами, которые, возможно, Украина может получить в случае, если будет налажен диалог с Россией. То есть отрезание Украины от западных кредитований, от западной поддержки, финансовой поддержки в том числе, чревато украинской экономике, Украине очень серьезными проблемами моментально, сразу же.
Но в свое время, еще в 2013 году, в конце его договорились тогда Янукович и Путин о выделении Украине 15 миллиардов долларов, из которых 3 миллиарда было уже выделено, которые сейчас Россия не может вернуть. Вот в данном случае Россия не может выступить таким заменителем Международного валютного фонда.
Ну, вы же верно заметили, 3 миллиарда до сих пор вернуть не можем. Кто же, как вы думаете, будет давать еще 3, 4, 5, 10 миллиардов той стране, которая все еще не хочет и не может вернуть те 3 миллиарда? Это, знаете, как знаменитая шутка с Габровцем, да? Когда у него просят взаймы, он говорит, возьми в тумбочке, но там же ничего нет. Ну, конечно, там нет, потому что еще не положил туда, потому что занял в прошлый раз. Вот так же ситуация между Россией и Украиной. Конечно, будет не самым умным решение еще выдавать кредиты в эту прорву финансовую под названием Украина со стороны России. Сначала надо расплатиться за все предыдущие долги.
Спасибо. Это был Владимир Корнилов, спасибо, политический обозреватель России сегодня. Ну и сейчас готов принять несколько комментариев со стороны нашей аудитории. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8. СМС плюс 7-925-888-94-8. Работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Выглядит ситуация следующим образом. Медведчук сейчас призывает Зеленского налаживать отношения с Российской Федерацией. Для современной Украины, если это налаживание пойдет, это чревато отказом от выделения новых кредитов со стороны Международного валютного фонда и других каких-то фондов, которые сейчас поддерживают украинскую экономику или, по крайней мере, дают возможность расплачиваться со старыми долгами. Ну, и здесь возникает вопрос, а кто может выступить своего рода заменителем вот той финансовой помощи, которую сейчас Украина получает с Запада. Возможно ли такое, что Российская Федерация здесь протянет руку помощи в случае, если новые украинские власти, да, будут согласны на пересмотр отношений нынешних, на налаживание связей, на восстановление экономических связей, на какие-то еще возможные уступки. Это те вопросы, которые мгновенно возникают. Ну и напомню, телефон 7373948. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Ростислав.
Да, Ростислав.
Вот этого я как раз и не хочу, чтобы в Киеве появился Лукашенко 2.0, которого будут субсидировать. И с Зеленским Украина получила бы очень неопытного в отношении с Россией политика. И я вот думаю, кого бы хотел видеть в Киеве, вот как-то в 17 мгновений Штирлиц сказал, все, что идет во вред врагам, то на пользу своим. Ну и своей власти, соответственно, добавлю. То есть, но это же действует и наоборот. Поэтому я хочу, чтобы в Киеве остался Порошенко.
Ну, это маловероятно, если верить социологам, например.
Ну, я не думаю, что слушатели, говорит, Москва, проголосовали бы за выделение помощи Зеленскому.
Есть, спасибо, принимается. Еще 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Да, привет. Ну, поезд с европейской помощью от нас ушел. Помощь европейская никуда не денется, и мы ее не сможем никак заменить вообще физически. Наш единственный переговоры Зеленского с Россией не об урегулировании каких-то экономических дел, а о политическом урегулировании, в первую очередь, Донбасса.
Политическое урегулирование за собой влечет в том числе и экономическое урегулирование.
Когда будет урегулирован, когда появится свет в конце тоннеля Донбасской проблемы, появится уже какое-то экономическое решение. Здесь и возврат этих всех нефтяных дел, газовых, и, кстати, возможно взаимный отказ от претензий по 3 миллиардам и судам с «Газпромом». Вот такие вот варианты возможны. Никаких наших кредитов не будет, и европейские кредиты не остановятся. Ассоциация с ЕС совершилась. Ничего, мы здесь уже... Все, мы уже в другом вокзале.
Поезд ушел, всерьез, да, подобные вопросы обсуждать не имеет смысла.
Но это назад... Как можно вернуть... С какой стати они вдруг не станут интегрироваться с ЕС дальше? Мы что, Крым вернем?
Это маловероятно.
Но вот наши козыри все нами получены, предъявлены.
Все, спасибо, принимается. Сейчас 14:30, ну и 879-й еще вдогонку пишет комментарий, оно нам это надо, если думаем выкупить ЛНР и ДНР. А это комментарий нашей аудитории, сейчас новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14:36, у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Тоже обращаем внимание на ленты информационных агентств, где Акимов оценивает затраты компании на создание сети 5G в России в 650 миллиардов рублей. Ну и говорит о том, что здесь нужна помощь будет и президента, но это во время встречи вице-премьера с президентом все эти цифры были воспроизведены. Сейчас мы просто пойдем по другим новостям. Правительство Белоруссии следует быстрее закончить модернизацию двух нефтеперерабатывающих заводов страны. Об этом президент республики Александр Лукашенко заявил в ходе ежегодного послания белорусскому народу и парламенту. Трансляцию этого послания вел телеканал «Беларусь-1». По его словам, работы уже находятся на финишной стадии, однако надо ускоряться. Чтобы мы не ходили с протянутой рукой, никому не кланялись, а покупали, как все, на мировом рынке нефть, перерабатывали у себя и получали определенную прибыль, пояснил белорусский лидер. Работы по увеличению суммарной мощности белорусских НПЗ, «Нафтан» и «Мозырский» планируется завершить в середине 2020 года. За минувший год на заводах было переработано около 18 миллионов тонн нефти. С нами на связи белорусский эксперт Дмитрий Балкунец. Дмитрий Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир.
Выглядит как попытка диверсифицировать риски для белорусской экономики со стороны Александра Лукашенко, выглядит как попытка сделать белорусскую экономику более независимой от Российской Федерации. Ну и насколько это реально, ваша оценка?
Безусловно, такая политика ведется уже в последние годы, но что касается вот нефти и замены российской нефти на какие-то альтернативные источники, то эта попытка, мне кажется, что на сегодняшний день нереалистична. Даже если мы видим вот ситуацию в соседней Украине, где страна испытывает сегодня дефицит топлива после известных вчерашних решений российского правительства, хотя Украина имеет море и имеет более, наверное, лучшие возможности для того, чтобы поставлять нефть из других стран. В Беларуси эти возможности ограничены. Но при этом я отмечу, что белорусское правительство проводит в последние годы довольно позитивную такую работу по модернизации НПЗ. И вот эти два белорусских НПЗ, которые в стране есть, они, наверное, вот если рейтинг такой сделать российских и белорусских НПЗ, то это, наверное, второе и третье место после омского НПЗ. Потому что работа ведется очень, скажем так, продуктивно и вкладываются достаточно большие инвестиционные ресурсы для того, чтобы эти НПЗ соответствовали лучшим мировым стандартам по глубине переработки нефти и выработки нефтепродуктов.
Но все-таки, когда инвестировались какие-то средства в эти предприятия, был расчет на некоторые объемы нефти, которые должны откуда-то поступать. Сейчас, если Белоруссия завершает их модернизацию, то деньги нужно отбивать, я так понимаю, прежде всего за счет российской нефти, или они были рассчитаны и на то, что нефть пойдет откуда-то с других сторон?
Безусловно, что расчет велся в основном для российской нефти. Были попытки, но эти попытки не увенчались успехом переработки нефти из других стран, но это экономически нерентабельно на сегодняшний день. Поэтому речь идет в первую очередь о российской нефти. Это самый доступный и возможный вариант. А вот эти громогласные заявления, но это попытка, видимо, добиться каких-то уступок со стороны Российской Федерации, с одной стороны, с другой стороны. Очевидно, что Москва на это уже не ведется. А, наверное, это попытка избирателю объяснить политику, нынешнюю экономическую политику белорусского руководителя. Я, кстати, вот хотел бы добавить, помимо нефти и нефтепродуктов, наверное, на мой взгляд, сегодня прозвучали еще такие громкие заявления со стороны Александра Лукашенко, которые, мне кажется, показывают, зачем он сейчас и про нефть говорил. Вот он объявил о конституционной реформе. Это раз, это очень важный документ, и он заявил о том, что он своему преемнику не оставит нынешнюю конституцию. Это значит, что, скорее всего, будет переход плавный к парламентской республике. Он назначил дату парламентских выборов, она будет в этом году, и сообщил, что президентские выборы будут в следующем году. При такой модели вероятность участия Лукашенко в президентских выборах 2020 года очень минимальна, потому что если он еще идет на 5 лет, он пересиживает 4-го президента России. В 2025 году, соответственно, его истекает срок полномочий. А это очень нереалистичный вариант на сегодняшний день для Минска.
Вот здесь, если вернуться к его цитате по поводу конституционной реформы, все-таки сроки прозвучали абстрактные. Я не оставлю своему преемнику ту модель, которая существует сегодня, то есть суперпрезидентская республика. Но для реформы необходимо какое-то время, или вы полагаете, это все можно решить довольно быстро?
Я думаю, что это можно решить быстро. Я даже предполагаю, что после проведения парламентских выборов, которые он назначил на день Октябрьской революции 7 ноября 2019 года, после этого возможно проведение конституционной реформы и проведение необходимого для этого референдума, чтобы конституцию принять, и выборы президента провести уже по новой конституции. И я не исключаю вариант того, что и президента может избирать парламент. Ну, то есть это как гипотеза, но это вполне допустимо. И самое главное, что Лукашенко сегодня несколько раз в своем выступлении подчеркивал о том, что он будет какие-то вещи оставлять своему преемнику. Значит, у него уже сложилась конструкция преемственности и модели передачи власти уже второму президенту республики.
Все-таки уточню, просто хочется понять, не выглядит ли это как такое срочное переформатирование белорусской власти ровно для того, чтобы у власти остаться?
Возможно, при каком-то сценарии может оставить себе власть, но я исключаю вариант, что Лукашенко останется президентом с какими-то минимальными полномочиями. Он, если будет уходить, то он будет уходить вот с нынешними полномочиями, которые он имеет, абсолютную власть в республике, а уже второй человек, которого он видит или которого он хотел бы видеть своим преемником, этот человек уже не будет обладать такой абсолютной властью. Поэтому, скорее всего, это, во-первых, возраст, во-вторых, 25 лет управления страной, а в-третьих, мы видим, что в странах постсоветских идет постепенная смена долгожителей политических. Вот ушел Назарбаев, уходит президент Таджикистана в ближайшие месяцы, скорее всего. Лукашенко остается последним здесь, и очевидно, что вот эта модель, если он еще идет на 5 лет, это 30 лет будет у власти. Но я думаю, что Москва не готова будет финансировать вот это экономическое чудо белорусское.
Да, ну и мы просто параллельно с этим наблюдаем такое как будто бы давление со стороны Москвы на Минск. Такие довольно эмоциональные заявления Александра Лукашенко про «нам выкручивают руки и совсем обнаглели», такие прозрачные намеки со стороны Медведева о том, что наши предложения по углублению интеграции уже переданы нашим белорусским товарищам, мы ждем от них ответа. Ну, то есть выглядит как давление на Лукашенко, и возникает ощущение, что как раз вот эти конституционные реформы, которые сейчас предлагает Александр Лукашенко, могут быть связаны и с давлением со стороны Москвы, с давлением как с требованием поделиться своим суверенитетом, или как-то иначе все это можно трактовать?
Давления здесь никакого-то я особо и не вижу. Здесь идет всего лишь обсуждение концепции дальнейших отношений на ближайшие годы или даже десятилетия в рамках союзного договора, который не работает. Москва хотела бы, чтобы договор заработал, либо его как-то отредактировать, изменить, либо вообще от него отказаться, если он никому не нужен. Потому что иметь союзное государство, которое не является субъектом международного права, ну, это абсурд какой-то. Поэтому в данном случае идет нормальный такой диалог на уровне первых лиц. А Лукашенко вряд ли бы поддался какому-то давлению. Это не тот человек, который будет поддаваться какому-то давлению. И более того, даже в рамках, если бы такое давление оказывалось, вряд ли бы он пошел на политические реформы в стране, потому что давление предполагает, наоборот, какую-то оборону и так далее. А в данном случае он, вероятно, реально задумался о каких-то переменах в стране политических, и вот он идет таким путем. Я, кстати, отмечу, что сегодня в выступлении он буквально одной фразой обмолвился о союзном государстве и о сотрудничестве с Российской Федерацией. Не посчитал необходимым акцентировать внимание на российско-белорусских отношениях и тех спорах, которые сегодня идут.
Спасибо. Это был Дмитрий Балкунец, белорусский эксперт, по поводу последних заявлений Александра Лукашенко. Сегодня у него было общение с народом и парламентом. Ну и довольно яркие заявления прозвучали. Сейчас идем дальше.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Сдающих теоретический экзамен на водительские права могут лишить права на ошибку. ГИБДД планирует лишить права на ошибку сдающих теоретический экзамен на получение водительского удостоверения. Как рассказал РИА Новости, в пресс-службе МВД, неверные ответы при сдаче экзамена будут расцениваться по степени возможных рисков в случае принятия такого решения в реальной ситуации. К примеру, в случае указания кандидатам в водители неверного ответа в условной ситуации, где принятие неверного решения спровоцирует дорожно-транспортное происшествие, экзамен будет завершен, пояснили в Министерстве внутренних дел. «Коммерсант» в начале марта уже рассказывал о планируемом нововведении. ГИБДД собирается перенять опыт западных стран, где кандидат в водители получает отрицательную оценку на экзамене, если неправильно отвечает на вопрос, касающийся серьезных нарушений правил дорожного движения. Например, связанный с предоставлением преимущества в движении или с выездом на полосу встречного движения. С нами на связи Александр Очкасов, председатель правления Союза автошкол Москвы. Александр Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир.
А как это может выглядеть в реальности вот в Российской Федерации? Потому что, ну, теоретически, как нам любят рассказывать в автошколах, правила дорожного движения написаны кровью, поэтому все так или иначе связано с безопасностью, все так или иначе может спровоцировать, ну, дорожно-транспортное происшествие или какие-то тяжкие последствия.
Ну, совершенно правильно вас учат в автошколах. И говоря о международном практике, то многие страны, такие как Великобритания и Австралия, тоже поставили нулевую отметку смертности, видите, как нам поставил сейчас несколько раз президент.
По всем вопросам на экзамене или все-таки есть какая-то дифференциация?
Ну, посмотрите, вот сами вот вопросы, эти билеты и сами программные, это уже давно устаревшее, и на это менять надо реформу. У нас 3 тома уже собралось, предложение ГИБДД, Минтрансу. Все это надо менять. Что касается права на ошибку, да?
Да.
Право на ошибку, оно должно быть. Ну вот Господь мило дал нам право на ошибку людям, и мы до сих пор живы. Поэтому, мне кажется, право на ошибку должно быть однозначно.
Да, позвольте, а ну, то, что... вы с одной стороны за ужесточение, с другой стороны считаете, что право на ошибку должно быть.
Послушайте, что, да. Что такое ужесточение? Ужесточение, ну вот вы сейчас сами себе говорите, как вы будете дифференцировать это все? Субъективно или объективно, кто будет судить? Кто будет говорить о том, что это приведет эта ситуация к аварийности, кто будет не приведет? Если это в практическом экзамене, то понятно, за выезд на встречную полосу и за все то, что вы перечисляли до этого... Конечно, надо лишать и останавливать экзамен, и человека просто отсылать на переподготовку, доучивание. Точно так же и здесь. Если человек не знает элементарных вещей, таких как кто у кого приоритет на круговом движении, встречная полоса, то, конечно, останавливать экзамен человек не знает элементарного. Его надо просто выгонять с этого экзамена. Никаких там ошибок или не ошибок. Просто надо выгонять, он не знает ничего.
Хорошо, а не обязательно, а тогда не обязательно это какие у нас могут быть вопросы? Люфт руля 10 градусов до сих пор помню, хотя не знаю, зачем мне это знать.
Так вот вы сейчас сами говорите, поэтому я говорю, право на ошибку человека должно быть.
Медицинские вопросы, которые в конце опросника всегда присутствуют, к какой категории вы отнесли бы?
Все, что у нас сейчас написано, у нас можно зазубрить.
Можно.
У нас можно это все на отлично сдать и прийти, быть отличником, а выйти на дорогу ничего не знать. Вот, допустим, англичане, австрийцы, полмира пришло уже на тесты умения читать дороги. Мы предложили на любителей разделить на профессионалов. У нас 30% загруженность тех людей, которые ездят на дачу, основами грузоперевозок, основами пассажироперевозок. Зачем они кому нужны? В 2014 году, когда мы начали бороться со смертностью, это было правильное решение. Мы побороли, эта кривая пошла назад. Но мы комплексными решениями мы это побороли. Но сейчас вот такие моменты можно теперь корректировать. И убрать вот эти все грузоперевозки, пассажироперевозки. Потому что у нас получается недопрофессионалы и суперлюбители. И вот профессионалов чуть-чуть там программу увеличить и лучше их обучать. А любителей вот эти все грузоперевозки и пассажироперевозки заменить тестом на умение читать дорогу. У нас все аварии там в 10 пунктах. Несоблюдение скоростного режима, там знак «Уступи дорогу», ну и так далее. их можно там на пальцах пересчитать. И 80% аварий по этим 10 пунктам. Поэтому вот на эти 10 пунктов мы можем сделать тесты на умение читать дорогу. Я пример вот ставлю. Вы же все знаете мультфильм «Ну, погоди» и «Маша и Медведи». Почему? Потому что вы их видели. И вы уже знаете, это узнаваемо. Точно так же мы можем сделать 30-секундные, 40-секундные ролики, которые будут показывать будущему водителю, как выходить из этой ситуации, или как не допускать до этой ситуации.
То есть реальную дорожную обстановку, в которой
конечно,
водитель...
Конечно, реальную дорожную обстановку. И вот эти билеты, которые у нас есть, испокон веков нам еще с Советского Союза они достались, и вот эти программы, их надо убрать просто и сделать это все. Ну, неудачный пример, но ЕГЭ, да? Там же нет таких вопросов каждый год одно и то же, правда?
Каждый год меняются.
Каждый год меняются, да. Так вот, и мы предлагаем, давайте мы сейчас сделаем, дайте нам, мы их разработаем, мы профессионалы, мы работаем и с Западом, и с Белоруссией, уже все это есть, и мы напишем это быстро, чтобы это каждый год менялось, новые вопросы, ну, процентов на 30, на 40 менялось, да, хотя бы, револьверно. И тогда можно спрашивать с ученика, и тогда можно говорить о том, что мы будем подготовленных водителей, и тогда можно говорить там право ошибку на неошибку. А сейчас по нынешним, конечно, билетам, какая право на ошибку? Это тут ты либо выучил, либо не выучил. Но это никакого отношения к безопасности на дорогах не идет.
То есть это предложение можно считать годным только в случае, если концепция экзамена, в принципе, в Российской Федерации изменится. Тогда да, сейчас это бессмысленно.
Совершенно верно. Надо поменять полностью. Это вот то, что сейчас делает ГИБДД потихонечку, шаг за шагом, да, они меняют полностью всю концепцию, все это с ног на голову меняют. Это мы приветствуем. Но некоторые моменты просто они идут, знаете, впереди обоза. Поэтому надо немножко... как бы скорректировать это все и делать это комплексно. Поэтому все, что касается нововведений, улучшающих образовательный процесс, мы за. Все, что касается безопасных дорог, мы за. И вот те ролики, о которых мы говорим, видите, я сейчас буду говорить там увеличение по стоимости и все остальное. Каждый ролик 30 секунд. Одному на 30 роликов, другому 300. Если 300 роликов, это 3 часа увеличения. Это же не день, не два, а 3 часа всего-навсего. И никакого там денежного не будет. Но зато вы будете знать, как ездить на дорогу. Вы будете адаптированным человеком, как с этого выйти. Поэтому мы за любое улучшение образовательного процесса и за то, что ведет к улучшению безопасности на дорогах.
Ну, давайте все столкнемся это... все-таки с суровой российской реальностью и предположим, что быстрее будет реализовано? Новая концепция экзамена, в принципе, и системы обучения, или все-таки такого рода предложение, как это? Ну, лишить права на ошибку и точку.
Вы знаете, вот, скорее всего, будет подменено быстрее всего все программы, потому что право на ошибку, ну, по крайней мере, мы будем, как эксперты, выступать против, и право на ошибку записано у нас в Святых Писаниях даже, поэтому здесь...
Хорошо, спасибо.
Должно быть у всех оно.
Спасибо. Это был Александр Очкасов, председатель правления Союза автошкол Москвы, о предложении отменить право на ошибку, по крайней мере, в каких-то серьезных вопросах, которые касаются, ну, жизни и смерти, безопасности дорожного движения. Несколько комментариев готов принять, у нас буквально полтора минуты. 7373948, слушаем вас, да, здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил, Москва.
Да, Михаил.
Да на самом деле новички-то, они аккуратненько ездят, всего боятся. Самое страшное, это которые в себя поверили и начинают летать.
2-3 года.
Для того, чтобы смертности было меньше, надо делать хорошую разметку, хорошие дороги, вот, и так далее, и тому подобное. Взяться за таксистов, чтобы они не превышали лимит нахождения за рулем. То есть, ну, за эти вещи надо браться. Мы начинаем там с самого простого, где, в принципе-то, ничего делать не надо, кроме как деньги тратить.
Ну, давайте серьезно. Все-таки вот та концепция обучения, которая существует сегодня, и тот экзамен, который сдают сегодня люди, претендующие на получение водительского удостоверения, ну, они же устарели.
Я приехал, заплатил денег, получил права, сел, поехал.
Тем
у меня
более.
Аварий не было. Ну, какие проблемы?
Спасибо.
Да, при этом...
Спасибо. Принимается. Ну, здесь есть еще одна тонкость. Мало того, что эти экзамены у нас такие, какие есть, и, мягко говоря, несовершенны, плюс ко всему они еще не обязательны, потому что никто не отменял коррупционную составляющую. Ну, и в качестве анонса, да, по, скажем так, правилам дорожного движения, по водительским удостоверениям, было сразу несколько предложений, в том числе и разделить действительно на любительские права и на профессиональные. Здесь идет речь не о категориях Б, С, а даже категории С могут быть любительские, да, права водительского удостоверения и профессиональные. Профессиональные с повышением квалификации обязательным, ну и несколькими еще важными штрихами. Я вот в качестве анонса, мы в следующем информационном часе, который будет с 16 до 17 часов, эту тему попробуем разобрать, в том числе с экспертами и с вами. Ну а сейчас уже все о недвижимости.